Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о трехсторонних мирных переговорах в Абу-Даби и о скандале вокруг ролика Юлии Навальной. В субботу завершились двухдневные мирные переговоры Украины, России и США в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Сообщается, что это были первые переговоры за все время войны, на которых украинская делегация напрямую общалась с российской. Об итогах переговоров стороны ничего конкретного не сообщили, отделавшись общими словами. При этом наиболее позитивные оценки дает американская сторона, отмечает оппозиционный публицист Майкл Наки.
Американские медиа очень радужно описывают прошедшие в Абу-Даби переговоры и даже пишут, что вскоре возможна встреча Зеленского и Путина. Проблема в том, что они, очевидно, просто ретранслируют слова американских участников процесса, которые постоянно рассказывают о невероятном прогрессе и о том, что все вот-вот утрясется. К сожалению, к реальности это отношение не имеет, так как Путин все еще хочет, чтобы ему отдали Донбасс, а Украина совершенно справедливо не считает, что должна что-либо отдавать агрессору. При этом Владимир Зеленский подтвердил, что планируется еще один раунд переговоров через неделю.
О том, что оптимизм американцев трудно разделить, говорит на своем канале и оппозиционный политик Максим Кац.
Вновь огромный оптимизм исходит только от американской стороны. Президент Зеленский назвал переговоры конструктивными, что на русский язык переводится как «отказался отвечать на вопрос». Американцы же опять пытаются убедить мир, что все уже вот-вот и готово. Мы, как всегда, надеемся, но в этот раз еще меньше понимаем, чего можно ожидать от переговоров на фоне, когда Путин пытается убить украинцев холодом с новой силой, а Песков снова вылез и сказал, что никто войну останавливать не намерен. Наличие каких-то разговоров, конечно, лучше отсутствие каких-то разговоров. Но наш оптимизм тут истяк примерно в августе и примерно на Аляске.
Провластные российские каналы тоже пишут, что США переоценивают прогресс в переговорах, но при этом напирают на то, что Россия якобы заинтересована в мире, а Украина и США намерены сорвать переговоры, как пишет телеграм-канал Мейстер.
Заголовки западной прессы создают у международной публики иллюзию движения к миру, которая выгодна администрации Трампа в преддверии сложной избирательной кампании. Говорится о прогрессе, конструктивности и оптимизме, но пока это лишь инструмент управления новостной повесткой, снимающий с США и Украины ответственность за потенциальный срыв мирного процесса. Договоренностей об энергоперемирии нет, как и явных подвижек в вопросе территории и российских активов. Также дело обстоит с вбросом про возможную встречу Путина и Зеленского. Сама встреча, если она когда-либо состоится, будет не началом диалога, а его финальной точкой, означающей, что все ключевые вопросы уже решены. А прямо сейчас подобные намеки являются способом подогреть иссякающий интерес западной публики к Украине.
Утверждение о якобы иссякающем интересе Запада к Украине – это еще один типичный пропагандистский нарратив, который часто встречается у прокремлевских авторов. Между тем, заявленное стремление России к миру не мешает ей жестко отстаивать идею полного контроля над Донбассом. Западные СМИ пишут, что на переговорах снова звучало это требование. Российская пропаганда утверждает, что Путин якобы договорился об этом с Трампом на Аляске. Хотя это наверняка не так, комментирует на своем канале журналист Станислав Кучер.
Российская сторона продвигает то, что она называет формулой Анкориджа, которая, как утверждают Ушаков, помощник Путина, Лавров и другие представители Москвы, Кирилл Дмитриев, была согласована Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, внимание, на саммите в Анкоридже. Значит, само по себе это утверждение является враньем. Об этом важно помнить. Потому что, как мы помним, саммит в Анкоридже закончился полным конфузом, когда Трамп и Путин даже пресс-конференции совместно не устроили. Не было ужина, который планировался. Много чего не состоялось. Я уж не знаю, планировались ли там выступления национальных алиутских, эскимосских ансамблей тлинкитских. Говорят, что были такие планы. Много чего еще было в планах показать Путину. Однако ничего этого, как мы знаем, не произошло, и не произошло ровно потому, что Путин с Трампом не договорились. Трампа тогда просто шокировала предельно жесткая позиция Путина, неготовность пойти навстречу вообще нигде. И вот сейчас Кремль начинает рассказывать всему миру о том, что мы договорились. У нас в Анкоридже была, оказывается, какая-то формула. И эта формула предполагает передачу России всего Донбасса и заморозку текущих линии фронта на других участках на востоке и на юге Украины. Значит, при этом, что интересно, как утверждают сейчас некоторые, ну, когда я сейчас так аккуратно формулирую, потому что у меня здесь разные данные. Одни данные из Госдепа американского, другие данные из администрации президента, из МИДа. А российский, вот интересно, МИД утверждает, что позиция осталась такой же. В администрации президента путинской утверждают, что позиция даже немножко стала более жесткой.
Следующий раунд переговоров назначили на 1 февраля. Тем временем Россия будет наращивать бомбежки украинского тыла и боевые действия на фронте, считает украинский политический аналитик Александр Коваленко.
Задача Москвы проста. К следующему раунду переговоров значительно усилить свою ультимативную переговорную позицию посредством террора тыловой Украины и захвата новых территорий, как демонстрации достаточных сил и средств для продолжения войны. К слову сказать, погодные условия также создают проблемы и в вопросах выполнения поставленных задач и на поле боя, где устойчивую оборону ВСУ противнику приходится прогрызать в мороз и снег.
О более глобальных задачах Путина, Трампа и Зеленского рассуждает политолог Станислав Белковский на канале «Живой гвоздь».
У Владимира Путина изначально было две цели войны. Цель номер два – это установить в Киеве лояльную ему Путину власть. Цель номер один – принудить США к переговорам с РФ, к прямому диалогу о том, что все было хорошо, а не плохо. И цель номер один почти достигнута. Цель номер два еще далека от достижения. У Дональда Трампа цель – получить доступ к необъятным природным ресурсам Российской Федерации. То есть РФ в этом смысле – это некий аналог Гренландии для США. Но эти переговоры с оговоркой про то, что Гренландия не находится в западном полушарии и не блокирует Канаду, поэтому к этой системе аргументов апеллировать Вашингтон не может. Но Трамп не может перейти к обсуждению, к публичному точнее, не публичное обсуждение ведется уже более года, а к публичному обсуждению подробностей пакта своего с Путиным он не может перейти, пока не прекращены боевые действия в Украине. Пока не основана война. Поэтому его раздражает, что она все никак не останавливается и не останавливается, и он в разной степени возлагает ответственность за это на обе стороны. Но сейчас на нынешнем витке диалектической спирали в большей степени вновь на Украину и Зеленского. Ну и, наконец, цель Украины, это не Украина, а цель Владимира Александровича Зеленского, это продолжать войну в надежде, что перелом в ней настанет. Надо сказать, что есть много источников, которые подкрепляют его в этом рассуждении, как, например, американский генерал Кит Келлок, который говорит о том, что если Украина выстоит этой зимой, то, скорее всего, где-нибудь в марте-апреле ситуация в войне переломится в ее сторону. На основании чего делаются такие предположения, неважно, но они полностью отвечают представлению Зеленского о предмете. Ты проиграл не тогда, когда тебе нанесли очередное поражение, болезненное или не слишком, а тогда, когда ты прекратил воевать. И найти компромисс в этом треугольнике достаточно сложно.
Особенно сложно искать компромисс с тем, кто абсолютно не заинтересован в том, чтобы его найти. И это явно не Владимир Зеленский. Самые радикальные российские комментаторы боятся только одного. Как бы Дональд Трамп чего доброго не заставил Россию принять какие-нибудь компромиссные условия. Александр Дугин.
Молчание о результатах Абу-Даби, да и по сути о визите Уиткофа и Кушнера в Москву, объясняется тем, что Трамп легкомысленно меняет условия в пользу Зеленского и ЕС, ошибочно полагая, что нас можно прогибать и дальше. Песков очень осторожно, но дает понять, что дальше нельзя. Действительно, дух Анкориджа и так уже довольно далеко. С нашей стороны это опасный компромисс, но Трамп в детали не входит. Чем больше у него получается решать вопросы силой, давлением и угрозами, тем более неадекватным он становится, в том числе и в отношении нас.
Информации о переговорах в этот раз действительно мало. Западные издания пишут, что Россия не только требует полного вывода ВСУ с территории Донбасса, но и категорически возражает против размещения в Украине любых иностранных войск в рамках гарантий безопасности. Поэтому делегации фактически обсуждают все, кроме этих двух вопросов. И это тоже в каком-то смысле прогресс, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
По главному вопросу территориальному, по сути его оставления добровольного территории Донбасса украинскими войсками, никакого согласия достигнуто не было. То есть Украина на встрече отказалась это делать. И вот первая реакция, она была именно отрицательной, потому что, ну, собственно говоря, это такой вопрос, который весит формально сейчас 90% всего, что лежит на столе, он никуда не сдвинулся, хотя ничего другого ожидать было нельзя. А вот дальше пошла очень интересная вещь, что при том, что этого согласия в этом пункте нет, а главное, и не могло на такой встрече быть достигнуто, все остальные вопросы, обсуждались в таком ключе вокруг этого, как будто бы это согласие есть. Вот это меня поразило, потому что его как бы нету и обсуждать совершенно нечего, но его при этом как бы вынесли за скобки и продолжают все то обсуждать, что имеет значение только в том случае, если это согласие достигнуто. И вот это действительно можно считать в некотором смысле прогрессом. Почему? Потому что этот вопрос, он решается не на переговорах, он решается, к сожалению, силовым методом стороны. Там устанавливают границы возможного. Но вот вся инфраструктура на какой-то момент, она потихоньку готовится. Я считаю, что, безусловно, вопрос о мире не будет решен в переговорном ключе, но тогда, когда он будет решен на Земле тем или иным образом, тогда эта встреча в Абу-Даби достаточно сущностна, потому что весь интерфейс для этого будущего решения она потихоньку готовит.
Владимир Зеленский сообщил о 100% готовности соглашения о безопасности США. Его осталось только подписать. Многие комментаторы тем временем убеждены, что никаких переговоров одновременно с постоянными обстрелами Украины быть не должно. Леонид Невзлин.
Судя по всему, Москва пытается увести переговоры в сторону второстепенных тем и избежать разговора о главном – прекращении огня. Прорывом могла бы стать, например, договоренность о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако РФ не желает отказываться от своей террористической тактики и прямо во время переговоров продолжает варварские атаки на ключевые инфраструктурные объекты Украины. Путин, как и предполагалось, тянет время, пытаясь сделать жизнь мирных жителей в крупных городах окончательно невыносимой и навязывая Украине капитуляцию. Пока что ситуация выглядит тупиковой.
Пока нет прекращения огня, все эти переговоры и визиты – только пустая трата времени, комментирует политолог Александр Морозов на канале Катрикадзе и Дзятко.
Нет никакого другого сценария, кроме возврата к концепции прекращения огня без предварительных условий, и все. То есть, куда бы что ни двигалось, сколько бы ни обсуждались вот эти сценарии возможные, какие бы ни посылались сигналы, но 25-й год это ясно показал. Не будет окончания войны ни в какой форме. Вот в этом формате, который сейчас идет. В этом плане миссия Виткофа, ее можно считать не просто провальной, с моей точки зрения, но она просто неадекватна, эта миссия, по своей логике. Поскольку эта миссия ведет к тому, что бесконечно война продолжается с большой интенсивностью, а на полях этой войны идут бесконечные консультации по существу ни о чем.
На фоне конфликтов, которые сейчас сотрясают Запад, у России появилась иллюзия, что сейчас нужно только немного поднажать, и все, о чем мечтают в Кремле, станет реальностью, пишет политолог Андрей Никулин.
И продолжающиеся обстрелы Украины и атаки на энергетические объекты в Белгородской и Орловской областях, как и по ряду других соседних с Украиной регионов, все демонстрирует только продолжающуюся эскалацию. А явный раскол между Штатами и Европой не создает никаких стимулов к прекращению силового давления на Киев и Запад. Хотя бы потому, что демонстрирует ситуацию возможной сбычи мечт имперской партии и дарит им надежду, что осталось только немного надавить, что в Украине, что, возможно, в районе Балтики, и все западное огромное здание может осыпаться. Все то, о чем они мечтали столько десятилетий. И отказаться от этой идеи всей жизни ради смутных американских обещаний и надежды на то, что опять позволят торговаться чем-то с буржуинами, смешно. Сразу вспоминаются «гусары денег не берут».
Замерзающие жители Украины смотрят на происходящее с ужасом. Ни о каких переговорах с Россией сейчас не должно быть и речи, комментирует на своем канале, завернувшись в одеяло, украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Вести сейчас переговоры с россиянами – это отчеловечивать их. Им этого и нужно. Чтобы мир смотрел не на то, что они прямо сейчас делают в Киеве, Харькове и других городах, а на то, о чем они говорят в Абу-Даби или в Москве. И вот, насколько я помню, в традициях дипломатии в такой ситуации отозвать переговорщиков, чтобы хотя бы своими руками не признавать за нашими врагами легитимности и человечности. Ведя переговоры, мы как бы подтверждаем, они такие же люди, как мы, просто между нами недоразумения, разногласия, которые можно устранить договоренностью, которые они, конечно же, как цивилизованные люди, будут соблюдать, а мы точно вообще так думаем. Многие меня обвинили в неком экстремизме или в том, что я даю непрошенные советы. Нет, здесь не было совета, не дай бог, ни президенту, ни нашим переговорщикам. Я всего лишь описал возможный негативный побочный эффект этих переговоров.
Эмоции не скрывает в интервью издания «Репаблик», живущая в Киеве, российская журналистка Виктория Ивлева.
«Я не знаю другого города на планете, который бы сейчас замораживали. Вымораживали сознательно, а не потому, что котельная перестала работать, как бывает в России. Кому непонятно, те могут приехать и пожить. Или сходить на любое кладбище и посмотреть на могилы молодых мужчин. Пусть посмотрят на женщин, у которых погибли дети и нет будущего. Пусть посмотрят на раненых, на людей без ног, которые никогда не смогут перемещаться без протезов. Пусть посмотрят на залитую кровью землю. Эта плодородная земля засыпана железом на поколение вперед. Лучшая в мире земля, этот чернозем, выведена Российской Федерацией из употребления. Если вы хотите это сделать вашим, то теперь там никто никогда жить не сможет. Трупный запах в Мариуполе останется на века. Мы еще не знаем, как эта война откликнется, когда люди вернутся с фронта. Это сейчас они на адреналине. Мы не знаем, сколько людей вернутся из российских тюрем, где безумные сроки. Многие посажены на десятки лет. Война рулит всем, и мы все ею отравлены. Им этого мало? Им теперь еще и геноцид по пунктам подавай».
Об отравленном войной российском народе поговорим во второй части подкаста. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Последние дни в соцсетях спорят по поводу видеоролика Юлии Навальной, в котором она сочувственно отвечает на письмо молодой матери-одиночки, которая задумалась, не пойти ли на войну, чтобы прокормить своего ребенка.
Девушка пишет: «Я собиралась сделать очень серьезный шаг в своей жизни – пойти на СВО по контракту. Это был хоть какой-то вариант выплатить кредиты и сделать так, чтобы моя дочь ни в чем не нуждалась. Но меня не взяли. Может, это и к лучшему». Давайте сразу договоримся. Вы не будете писать, что не надо было рожать. Она так решила – и значит, она молодец. У всех разные обстоятельства, а эта девушка воспитывает ребенка, старается. Это Путин создал такую систему, что она вынуждена соглашаться на чудовищные вещи, чтобы выжить. Это неплохая россиянка добровольно идет на СВО. Это Путин сделал так, что она всерьез рассматривает такую возможность, чтобы хоть как-то прожить. Я теперь вам лично скажу, дорогая девушка, какое счастье, что вас не взяли. Не вздумайте даже пытаться сделать это снова. Я понимаю, что вам тяжело. Но просто представьте, с кем останется ваш ребенок, если вас убьют. Вашей дочке и всему миру станет хуже, если вы пойдете на войну.
На письма зрителей Юлия Навальная отвечает регулярно. Ее ролики выходят на YouTube-канале «Алексей Навальный». Но только этот выпуск вызвал столько возмущенных отзывов. Комментаторы отмечают, что единственный резон для неучастия в войне, который приводит Юлия, это что автора письма могут убить. Владимир Волохонский.
Честно говоря, не понимаю, для чего сделан ролик «Юлия Навальная отвечает на письма россиян», в котором она каким-то максимально дружелюбным голосом ведущей детской программы а-ля «Спокойной ночи, малыши» рассказывает про письмо одной девушки. Нет, это, конечно, лучше, чем привычный для навальновских каналов жанр напускной ярости. В письме девушки говорится, что она от бедности и кредитов хотела записаться на СВО по контракту, чтобы обеспечить будущее ребенка, но ее не взяли. Юлия говорит, что не надо ни в коем случае этого делать, потому что убьют же, и с кем останется дочь. Ну и во всем виноват Путин, а вовсе не Хрюша со Степашкой, пардон, россияне. Что есть еще какие-то причины не ходить убивать украинцев за деньги, помимо того, что можно умереть самой, почему-то Юлия не говорит. Я обычно не склонен занимать позу а-ля Катя Марголес, но тут уж и я не понимаю, на что этот ролик рассчитан в текущей информационной обстановке вокруг ФБК.
С утверждением Юлии Навальной, что автор письма вынуждена соглашаться на ужасные вещи, чтобы выжить, тоже можно поспорить. На самом деле, даже те, кого заставляют идти воевать, часто успешно этому сопротивляются, комментирует основатель движения «Русь сидящая» Ольга Романова на канале «Breakfast Show».
Есть все-таки очень много способов на войну не ходить. Я переписываюсь с несколькими семьями, в одном случае с матерью, в одном случае с женой. Мужчин, которые не пошли на войну и сели. Да, это тяжело, это трудно. Один парень сейчас, вот, собственно, сын, у него суд над ним прямо сейчас, и нет возможности, не успели уехать. Один парень сейчас чудом каким-то получил УДО, но прокуратура оспорила. И я все-таки надеюсь, что вот он выйдет, и семья хочет уехать после этого всего. Ну, есть сложные способы не ходить на войну. Очень сложные способы. Да, жертвами, но ты предпочитаешь убивать, чтобы было легче?
Украинские комментаторы считают, что не путинизм зародил у россиян идею, что пойти на войну – это приемлемый способ заработать. Об этом пишет телеграм-канал под названием «Фашик Донецкий».
Если ты признаешь очевидное, что РФ массово поддерживает убийство как норму, тогда рушится весь их любимый нарратив о прекрасной России будущего, которую якобы украли злые силовики. Ибо если признать, что проблема в людях, в культуре, в привычке воровать чужое и гордиться этим, тогда получается, что лечить надо не путинский режим, а целую нацию. Только это уже не так удобно, сложновато монетизируется и не так лайкается на Ютьюбе.
Однако сложно отрицать, что практику массовой вербовки россиян на войну за баснословные выплаты ввел в норму именно путинский режим. Юлию Навальную обвиняют в том, что она растрачивает политический капитал своего мужа. Об этом говорит на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Леонид Волков и Юлия Навальная с двух сторон просто коллективно проматывают, пускают на ветер наследие Навального. Ну, по сути дела, уже от него, по-моему, ничего не осталось. Ну, то есть так, практически ноль. Это ужасная история. С одной стороны, все это выглядит как какой-то фарс, а с другой стороны, это, конечно, трагедия. Человек погиб, отдал жизнь. За что? За то, чтобы его товарищи, те, с кем он работал, кому он явно доверял, вот так вот обошлись с его наследием. Грустно.
Похожего мнения придерживается работающий в Украине доктор Андрей Волна.
Тут такой момент. Юлия не просто отвечает. Она отвечает в виде публичного заявления и ни слова не говорит о том, что убивать – это грех. Ни слова сочувствия украинцам. Поэтому и огребает вместе с ФБК по полной. Простите за прямоту. После каминг-аут Леонида это еще раз подтверждает то, что ФБК застрял где-то в году так 20-м или 21-м. Меня вообще удивляет, что какие-то акции ФБК продолжают вызывать интерес. Скорее всего, это респект авторитету Навального, безбожно проедаемому ФБК сегодня. Мне кажется, что просто пора перестать обращать внимание на такие выступления той же Навальной. Попытки вернуться в политику, не замечая страданий Украины, не заслуживают внимания, мне кажется.
Тема отношения к россиянам, которые добровольно или принудительно отправляются на войну, это самый болезненный вопрос, с которым приходится иметь дело российской оппозиции в изгнании, отмечает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Это самая главная тема, которая, вот мы на эту тему говорим еженедельно, в каждых эфирах, обсуждая те или иные инициативы. Тема отношения к войне, отношение к специальной военной операции, отношение к тем, кто воюет и идет на эту специальную военную операцию. Надо ли, что называется, входить в положение, сочувствовать тем, у кого нет денег, и поэтому он пошел на войну убивать. Ну что делать? Вот больше ничего другого государство ему не предлагает, говорит нам условная Юля. Да? Больше ничего другого государство не предлагает своим гражданам. Хочешь заработать – иди убей. Поэтому идут убивать. Такая логическая цепь. Она ненормальная, эта цепь. Ненормальная.
Есть и голоса в поддержку Юлии Навальной. О своем опыте ответа на подобные вопросы рассказала в Фейсбуке бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.
Подозреваю, что могла утомить своими бесконечными отсылками к своему небольшому тюремному опыту, но все же. После того, как дорогой моему сердцу судья Дмитрий Худяков выписал мне 9-летний приговор, одна из соседок по камере абсолютно искренне с сочувствием сказала: «Напиши заявление, вдруг тебя возьмут». Я с недоумением на нее посмотрела. «Возьмут куда?» «Ну как куда? На СВО?» Я в полном ауте выдала ей тираду о том, что убивать людей плохо, на что она с недоумением спросила: «А почему убивать-то? Ты можешь быть поваром или разбирать завалы». Таких разговоров у меня еще было много, и мне другие заключенные советовали написать заявление, и я говорила с теми, кто собирался сам, отговаривала. Да, к слову, при мне женщин из томского СИЗО не забирали, не знаю, как сейчас. Абсолютное большинство этих женщин, оказавшихся в тюрьме из-за наркотиков, совершенно искренне верили, что убивать им никого не придется. Они были уверены, что за ленточкой будут готовить еду, разгребать завалы, работать санитарками. Оправдывает ли это как-то тех, кого на фронт все же берут и кто убивает украинцев? Нет, не оправдывает никак. Все взрослые люди должны понимать, что делают. Да и, честно говоря, участвовать в преступной захватнической войне даже поварихой отвратительно. Кормишь-то ты захватчиков. Но нам с вами шашечки или ехать? Если вы хотите человека отговорить от идиотского поступка, как будто бы более эффективно не взывать к совести, а объяснять, что живым ты оттуда не вернешься. Сейчас тебе тяжело прокормить ребенка или ты сидишь в тюрьме, а ребенок далеко. Это больно, но это временно. А вот смерть – это навсегда. Подпишешь контракт, и больше ребенка, мужа, маму с папой не увидишь вообще. Когда собеседник или собеседница понимает, что, несмотря на противоположность взглядов, ты не желаешь ему смерти, а хочешь, чтобы он остался живым, гораздо больше шансов, что тебя послушают. Да, не факт, что это сработает, но попытаться точно стоит».
Аргументы звучат здраво, но многие считают, что Юлия Навальная должна была напомнить, что речь идет о преступной войне, в которой никто не должен принимать участие просто из принципа. Это была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!